Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». В прошлом нашем выпуске мы начали показывать цикл бесед с протоиереем Александром Дягилевым. Отец Александр недавно был назначен председателем Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи и защиты материнства. В прошлый раз беседа пошла о проблемах современной православной семьи. Мы предлагаем вам посмотреть продолжение разговора. Отец Александр ответит на ваши вопросы, присланные нам в сети интернет. Вопрос от Елены как раз касается темы внутрисемейных отношений. Дело в том, что она развелась с первым мужем, когда ее сыну было всего 4 года. Через какое-то время, спустя 3 года, она вышла замуж вторично. И ее так увлекла своя личная жизнь, что ребенок оказался на второстепенных ролях. И, можно сказать, очнулась она, когда сыну было уже 15. И у них оказалось, что нет совершенно общих тем для бесед, у них не складывается общение, нет доверительных отношений. И так как Елена воцерковилась, ей хочется ребенка еще и подтянуть к вере вслед за собой, но сейчас об этом говорить рано, поскольку у них вообще нет общего языка. Вот что вы посоветуете в такой ситуации?
Можно предположить, что ребенок отчасти ревнует к папе. Потому что вообще развод — это трагедия. Это всегда трагедия. Независимо, кто прав, кто виноват, как правило, в той или иной степени виноваты обе стороны. И вот эта трагедия прежде всего бьет по детям. Далее появляется новый человек, с которым она строит свою жизнь. Но для ребенка это не папа. Ребенок подспудно мечтает, чтобы папа вернулся, а не этот человек. А тем более, если мама как бы полностью уходит в жизнь этого нового человека, игнорируя потребности ребенка, то здесь появляется еще ревность такая, что вот мой враг, вот он, из-за кого маму я теряю. И папа ушел, и маму потерял. Вроде живем вместе, да. Мама не интересуется моими проблемами, интересуется проблемами этого незнакомого мне человека. Если бы у ребенка сложились нормальные отношения вот с этим новым отчимом, да, фактически, может быть, ситуация была бы несколько иной, это можно предположить. Хотя, опять-таки, я сужу лишь по этому вопросу, который был прислан сюда. Это надо человека увидеть, с ним поговорить лично, узнать какие-то подробности. Может быть, многие вещи были прояснились. Но это я просто предполагаю, что очень похоже на то, что так. Кроме того, когда человек только начинает воцерковляться, очень часто для него открывается целый мир, он узнает, что есть Бог, он узнает, что то, что написано в Евангелии, это правда. И для него это настолько интересно, настолько это его захватывает, что человек не готов ни о чем ином говорить, кроме как об этом новом, открывшемся для него мире. А люди воспринимают его как, ну, с ума сошел, свихнулся на религиозной почве.
Да, не готовы слушать.
Ой, и так, так сказать, особенно вот раньше, я помню, были протестантские всякие проповедники по телевизору, что-то вещали, а тут еще и друг твой начинает что-то тебе про Библию говорить, ну, с ума сошел. Люди не готовы слушать о Боге, люди не готовы слушать о вере, а человек не готов говорить о чем-либо еще, кроме как об этом. Ну, вы знаете, это же так здорово, вот в Евангелии, вы смотрите, Христос же воскрес. Ой, да, ой, то есть вот примерно так. Это может оказаться и внутри семьи. То есть еще что-то, что утянуло еще больше мою маму от меня. То есть мало того, что сначала с каким-то человеком связалась непонятным, а тут еще и в религию ударилась. То есть у ребенка это может провоцировать еще больше протеста. А если мама еще начнет тащить его в церковь, то есть это просто уже насилие. Что в такой ситуации можно посоветовать? Прежде всего, ребенку в этом возрасте необходима община. Для ребенка в этом возрасте сверстники значат больше, чем уже родные родители. И вот здесь важно не просто человека в церковь привести, заставить исповедоваться, причащаться в любой храм, да? А здесь важно найти конкретную общину, где этот молодой человек уже помимо родителей почувствовал бы себя своим среди своих, и где бы ему бы стало интересно. В нашей епархии, я знаю, есть храмы, где есть молодежные общины при храме. Собираются они по-разному, раз в неделю, как правило. могут собираться дополнительно для каких-то мероприятий, летом какие-то могут быть выезды, в общем, много чего интересного. К сожалению, это далеко не во всех храмах, даже, я бы сказал, в большинстве храмов этого нет. Вообще построение общины при храме – это важная, ответственная задача любого современного настоятеля. Но значительная часть духовенства, особенно пожилого возраста, здесь как бы нечего скрывать, это проблема, о которой много говорят. Они все еще мыслят теми категориями, с которыми они выросли в советские годы, что вот храм – это место, где регулярно, вовремя должны совершаться богослужения, требы, таинства. А как бы общинная жизнь, ну, 20 лет назад ее не было, зачем она сейчас нужна? Да? То есть это что-то неважное. В то время как, на самом деле, для особенно молодых людей важно чувствовать, что они принадлежат кругу единомышленников. Если вокруг тебя молодежь ходит, ругается матом, курит гашиш, колет героин, никакими темами Бога, веры не интересуется, а ты вдруг даже начнешь пытаться интересоваться этим, ты будешь для них белой вороной, а в этом возрасте важно быть среди своих. Вот если его приведут в храм, где он увидит такие же лица, как, таких же молодых ребят, как он сам, и он поймет, что эти ребята не старые родители, отставшие от жизни, а вот такие же, как я, но они действительно интересуются верой, и вот это может заставить его более серьезно задуматься о вопросах веры. Еще есть слова из Евангелия, что нет пророка в своем Отечестве. Не случайно Господь это сказал. Ни в дому своем, ни в родстве своем, да, нет, не бывает пророка. Тяжелее всего заниматься миссией среди своих родственников, будь то старшее поколение, будь то младшее поколение. Поэтому самое лучшее, что могла бы в этой ситуации сделать мама, это действительно найти храм с молодежной общиной, познакомить своего сына с ребятами из этой общины, ну и дальше молиться.
Польза музеев в деле воспитания, несомненно, они развлекают и просвещают. Но не все дети по состоянию здоровья могут покинуть стены своего учреждения, чтобы побывать на экспозиции. В таких случаях музей идет навстречу детям в самом прямом смысле.
Телефоны, радио, телевизоры, бумажные, голуби и все, что может быть связано с передачей информации, все это мобильная выставка «Музея связи». Он приехал в гости в Павловский детский дом-интернат. Это проект нового формата. Он создан для детей, которые по состоянию здоровья не могут посетить музей.
Отметить, что в данном музее, в нашем непосредственно, который у нас здесь, дети смогут все экспонаты потрогать руками, то, что это нельзя сделать в обычных музеях, когда экспозиция размещена на выставочных стендах. У нас дети смогут эти экспонаты потрогать руками, поиграть с ними. Это такой очень интерактивный музей. Это очень важно. Вот у нас, например, планируется одно из педагогических занятий – разговор по телефону. То, что необходимо для наших детей с точки зрения педагогики. Они научатся общаться по телефону. Это очень интересно для наших детей. Вот. И, конечно, сами понимаете, дети с ограниченными возможностями здоровья, они не всегда могут просто зрительно посмотреть на экспонаты и понять, этот экспонат, им необходимо его пощупать, потрогать руками, то, что у них как раз возможность такая будет.
Все экспонаты нашей выставки были предоставлены как сотрудниками Центрального музея связи, так и просто нашими знакомыми хорошими. Все решили поучаствовать в таком проекте и его поддержать. Центральный музей связи – старейший музей в России. Основан он был в 1872 году. В Москве проходила тогда политехническая выставка, и экспонаты этой выставки послужили основанием нашего музея. Музей находится в красивейшем здании, особняке, дворце Петербурга. Это дворец, построенный к Варенге. Строил Джакомо Кваренги этот особняк для канцлера Александра Андреевича Безбородко, правой руки Екатерины II, который очень много сделал для России. Ну, возвращаясь к нашему проекту и к нашей экспозиции, почему мы стали это воплощать в жизнь, мне кажется, это очень важно для тех детей, которые невыездные. Из этого детского дома было несколько групп, которые посетили наш музей, были у нас на экскурсии, на тематическом занятии «Тайна почтового ящика», где мы рассказываем сначала об истории, ну, немножко об истории дворца, об истории экспозиции, о коллекциях музея связи. И затем, подытоживая экскурсию, мы проводим такое практическое занятие, мастер-класс, где дети рисуют эскиз почтовой марки. То есть мы объясняем, что такое почтовая марка вообще, для чего она нужна, что такое письмо, история писем. Таким образом, мы тоже хотим поддержать вот эту культуру эпистолярного жанра, возродить ее, и чтобы это как-то вот продолжалось сейчас тоже. Когда даже в таких учреждениях дети знают, что такое мобильный телефон и интернет. И, конечно, легче нажать на кнопочку, отправив там какое-то поздравление кому-то или вообще что-то, какое-то послание, да, смс или электронное письмо, нежели чем вложить душу, открыть бумагу, используя там какие-то материалы, не только ручку, для того, чтобы создать какое-то послание, да. И я убеждена, что вот письмо, созданное человеческими руками, рукотворное письмо, самодельное, декорированное еще, может быть, чем-то, какими-то рисунками, оно всегда будет храниться получателем. Никто его никогда не выбросит, потому что это все-таки какое-то душевное тепло в себе несет. Вот. Ну, про экспозицию еще можно сказать, что все экспонаты интерактивные, то есть мы не боимся, если что-то с ними случится. Можно их трогать, играть с ними. Вот Дарья тут подушки разложила специально для этих целей, чтобы можно было посидеть, посмотреть. Еще мы планируем проведение нескольких мастер-классов в течение вот работы выставки. Ну, тоже будут короткие такие рассказы о музее. Вообще, что есть такой музей, что он хранит, историю коллекций музея. И ну, как результат мы хотим, вот, чтобы это выливалось в эскизы почтовых марок, например, в рисование.
Здесь же представлены арт-объекты, выполненные воспитанниками детского дома. Они сделаны в разных стилях и техниках. Вот это, например, Останкинская башня. Дети очень вдохновились этой экспозицией. А те ребята, кто уже побывал в самом музее связи, с энтузиазмом рассказывают о предметах, которые им знакомы.
Они раньше, им звонили, кому надо было. Их раньше таких телефонов не было. Раньше такие были телефоны. Вот такие телефоны тоже были. Вот телевизор стоит специально, старый телевизор, который раньше в старину работал. Он работал с помощью этого всего, что было. Он работает с помощью розеток. Вот. Вот старая музыка тоже работает, но она включается только с помощью вот там. Она работает тоже, антенна, и это все работает.
Вот это самый необычный экспонат на выставке. Это узелковое письмо. Здесь каждый элемент что-то обозначает. Например, колокольчики символизируют весть. А узелки несут конкретную информацию, например, как числа, даты, количество, события.
Помимо узелкового письма, дети познакомятся и с другими экспонатами вживую. Они узнают историю развития средств связи, приобщаться к активной и интересной жизни. В этом проекте было задействовано очень много людей. Единомышленники, люди, которые неравнодушны к тем, кто нуждается в заботе, поддержке, любви, все откликнулись на призыв поучаствовать в этом проекте.
Когда мы стали собирать экспонаты для нашей выставки, мы обратились к нашим знакомым, друзьям, коллегам по работе. И выяснилось очень интересно, что каждая вот такая вещь, как вот это, например, радио, хранит за собой историю своей семьи. Многих уже бабушек и дедушек, дядь, тетя нет в живых. А вот именно благодаря таким экспонатам, действующим, недействующим, работающим, неработающим, мы храним историю о наших близких и дорогих родственниках. Вот это радио 76-го года пожертвовал для нашей выставки семья Яковенко. Мы можем видеть два старых мобильных телефона. Их тоже уже навряд ли можно встретить в продаже. Эти мобильные телефоны нам подарила директор филармонии джазовой музыки Бронислава Григорьевна Гнездина. И филармония джазовой музыки является нашим добрым партнером нашего проекта. И вот этими телефонами пользовались 20 лет назад. Пользовалась она, ее муж. Это одни из первых мобильных телефонов. Вот этот почтовый ящик нам подарила одна семья, которая живет в поселке Разлив, курортного района. Почтовый ящик уже винтажный, поношенный от погоды, климатических условий. Но как долго он служил этой семье? Другом. Для доставки почты семья уходила на работу, и как раз благодаря этому почтовому ящику шла такая диалог их с миром. Приходили почтальоны, оставляли почту, квитанции, и они благодаря ему как раз и знали, что происходит, куда они должны идти. Поэтому все вещи, которые у нас здесь собраны, пускай их пока они в небольшом количестве, они все намолены со своей историей. Вот этот смешной радиоприемник нам подарил директор Центрального музея связи Людмила Николаевна Бакаютова. Она достала его из своего сундука семейных воспоминаний. Ученые использовали бутылочное письмо для изучения течения в океанах и морях. Но бутылочное письмо тоже распространенная форма почты, которую использовали особенно часто моряки, как вы понимаете. И вот у нас тоже такая инсталляция почтового письма. У нас будет в рамках нашего проекта проходить цикл мастер-классов, и мы с ребятами будем учиться писать письмо, по крайней мере рисовать, переносить эмоцию в это письмо. И будем потом, в конечном итоге, мы придумаем, куда мы эти бутылки бросим, чтобы они увидели, как работает наглядно.
В рамках выставки пройдет цикл лекций, бесед. Будут организованы мастер-классы, где дети смогут нарисовать марку, сделать почтового голубя. Очень важно, говорят сотрудники музея, чтобы дети получали позитивные эмоции, чувствовали внимание и любовь к себе.
В нашей традиционной рубрике «Советы специалиста» мы продолжаем беседу с православным психологом Аленой Украинец. Разговор пойдет опять о школьных проблемах детей и о способах их решения.
Если у первоклассника не складываются отношения со сверстниками и вообще родитель чувствует, что что-то пошло не так, что что-то происходит, либо чувствует какое-то негативное отношение к своему ребенку, то в первую очередь нужно спокойно подойти к учителю и обговорить ситуацию. Возможно, необходима ребенку помощь каких-то специалистов, невропатолога, психолога, потому что при школах еще действуют психологи. Может быть, ребенку следует позаниматься, чтобы успешно войти в коллектив. Учителю необходимо дать или рекомендации, не то что рекомендации, просто рассказать о своем ребенке, о своих особенностях, потому что не все дети у нас такие прилежные, готовы воспринимать любую информацию. Есть и гиперактивные дети, есть дети полные страхов, застенчивые, которым трудно установить контакт, познакомиться. Есть конфликтные, агрессивные дети. Либо сам коллектив не принимает другого ребенка, потому что он немножко другой. Да, он наоборот, скажем так, более гармоничен, да, и не смотрит такие мультфильмы, как смотрит весь коллектив. Не играет в такие компьютерные игры. И выбивается, как говорится, из этого коллектива. Но все равно, даже несмотря на то, что есть какие-то различия, есть сходство. И у этого ребенка, конечно, задача учителя показать, что у данного ребенка, который выбивается из коллектива, есть какие-то свои достоинства. Может быть, он настоящий друг. Может быть, он умеет что-то мастерить. Может быть, он хорошо рисует. И либо у него есть какие-то другие таланты. И, конечно, это искусство педагога, личности, чтобы вот весь коллектив, он был дружный и действовал как слаженно. И все принимали друг друга. Да, конечно, у всех есть свои особенности. И это, вот эти особенности, они не сразу принимаются. И вот почему говорится, что адаптация, она длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Конечно, в группе, в классе дети более сплоченные тех, кто ходил на подготовительные курсы, на подготовку к школе. И это плюс подготовки к школе, что дети познакомились друг с другом, они знают, что такое школа, что необходимо сидеть, что нужно выдерживать это время. Но если учитель, например, порекомендовал сходить к невропатологу, проконсультироваться по поводу страха, по поводу гиперактивности, то, что ребенок не может усидеть на месте, то, что он не может воспринимать информацию, то обязательно нужно проконсультироваться и не ждать того момента, когда ребенок впадет в какое-то глубокое отчаяние или у него возникнет большой стресс. Поэтому все в наших руках, в руках чутких родителей, чтобы они были внимательны, чтобы они интересовались, с кем ты сегодня познакомился, да, что интересного, что нового, что вообще происходит у ребенка. Важно общение. Общение родителя и его ребенка, и также учителя. Еще хотелось бы сказать о том, что часто родители, встречая ребенка из школы, спрашивают, ну что, тебя хвалили, не хвалили, какую оценку ты получил, какую ты отметку получила. То есть в первом классе не ставят отметок, но дают какую-то словесный вот ответ, словесный комментарий к тому, что как ребенок себя вел, как проходил у него весь процесс обучения. И важно родителю не такие вопросы задавать, а спросить, а что интересного он узнал, что нового, необычного, что он открыл для себя вот именно в этот день, радоваться каждому новому школьному дню. То есть ребенок очень чувствует эмоции родителя, и если он видит, что родители рады, что они просто восхищены, да, что ребенок у них такой взрослый, такой большой, он же первоклассник, как это здорово, они начинают вспоминать, как они ходили сами в первый класс, что у них интересного было, то есть ребенку рассказывают о школе, о своей прошлой жизни, да, делятся своими воспоминаниями, то, конечно, ребенок, он эти эмоции переносит и на себя, и также пытается... Не то, что пытается, он эту радость чувствует и уже принимает ее и переносит на свою школу, на своего учителя. То есть родители не должны критиковать учителя при ребенке, потому что вот эта критика, отрицательное отношение может испугать ребенка и как-то это все отразится на отношении к школе и обучению в целом. Поэтому больше интересуемся, что было интересного, что нового. Часто дети, вот выходя из школы, они обсуждают, а чем школа отличается от детского сада, вот сравнивают все. Конечно, родители объясняют, что это новый этап в жизни, что да, тут все по-новому. Но дети на самом деле так радуются, что они узнают, что в школе кормят такой же едой, как и в детском саду, что у них есть такие же завтраки, что, оказывается, в школе кормят и каши бывает, и дают, ну, встречается такое же меню, как и в детском саду. У них такие радостные лица, и очень любопытно и радостно за ними наблюдать. Ребенок, хоть и первоклассник, он все же ребенок, и он также нуждается в ласке, внимании, положительном отношении, и любви, пространстве любви. И родитель также может почитать какую-то сказку, ласково погладить по голове, обнять, поцеловать и насладиться вот этой семейной атмосферой, гармонией, спокойствия, чтобы ребенок снял вот это все психоэмоциональное напряжение, заснул и полный сил проснулся и начал новый школьный день. Как было это у нас? На самом деле мой ребенок очень волновался, и я волновалась тоже, естественно. Мы покупали все эти рюкзаки, костюмы. Но дело в том, что мой сын, он очень любит спортивную форму, и это было для него привычно. Не было неудобно, что нужно носить пиджачок, рубашку, обязательно галстук. Галстук у нас – это обязательное условие нашего класса. Но он волновался. И вот 2 сентября дети пошли в школу, он спокойно оделся, он знал, что ему нужно быть самостоятельным. То есть мы его настраивали на то, что да, ты взрослый, ты взрослеешь. И он принял эту ситуацию, он собрался, он был серьезен и с удовольствием пошел на эту торжественную линейку. И что самое интересное, он ее выдержал, потому что линейка была длительная для первоклассников. И он выслушал все речи администрации, и речи старшеклассников и так далее, познакомился там с флагом, и только тогда они уже после торжественной линейки они пошли в класс. Но на самом деле у него потом было столько эмоций, что, встречая там прохожих, он делился этими эмоциями, своими впечатлениями. На самом деле родителю самому нужно понять и отпустить ребенка, да, что он не такой маленький, не трехлетний, мальчик там, или не трехлетняя девочка, которой нужно зашнуровать ботиночки, потому что некоторые родители стремятся слишком опекать своих детей, там, все на них надеть, все там. И поэтому весело смотреть, когда вот выпускают уже детей. Если урок физкультуры был, у одного мальчика были штаны наизнанку, ну ничего, учится, и поэтому это не страшно. Главное – давать ребенку самостоятельность, давать право быть, проявлять себя. Не знаю, мне просто как-то радостно от того, что вот я вижу вот этот этап взросления, у моего ребенка были тоже страхи, тревоги, и я вижу, что как он растет. Это приятно наблюдать, как он взрослеет.
Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши советы, пожелания, а также вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!